Глава третья. Одевшись, Степан Аркадьевич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге в столовую, где уже ждал его кофе, и рядом с кофеем письма и бумаги из присутствия. Степан Аркадьевич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное. От купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать, но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирение с женой, эта мысль оскорбляла его. Окончив письма, Степан Аркадьевич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе. За кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее. Степан Аркадьевич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета. И изменял их только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись. Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему. Точно так же, как он не выбирал формы, шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в летозрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, чтобы он находил либеральное направление более разумным, но потому что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно. И действительно, у Степана Аркадьевича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его. И действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьевичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или лучше подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения. И действительно, Степан Аркадьевич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что, если уж гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника — обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьевича. И он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс. И так далее. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле, и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственной ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки, от кого и на кого и по какому случаю она была направлена. И это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрёны Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложении молодой особы. Но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия. Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся. Не от того, чтобы у него на душе было что-нибудь особенно приятное. Радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение. Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался. Два детских голоса, Степан Аркадьевич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки, послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили. — Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров! — кричала по-английски девочка. — Вот подбирай! — Все смешалось, — подумал Степан Аркадьевич. — Вон дети одни бегают. И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу. Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад, но отец удержал ее. — Что, мама? — сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. — Здравствуй, — сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику. Он сознавал, что меньше любил мальчика и всегда старался быть ровен, но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца. — Мама, встала? — отвечала девочка. Степан Аркадьевич вздохнул. — Значит, опять не спала всю ночь, — подумал он. — Что, она весела? Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел. — Не знаю, — сказала она. Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке. — Ну, иди, танчурчик моя. — Ах да, постой, — сказал он, все-таки удерживая ее и гладя ее нежную ручку. Он достал с камина, где вчера поставил коробочку конфет, и дал ей две, выбрав ее любимые — шоколадную и помадную. — Грише, — сказала девочка, указывая на шоколадную. — Да, да. И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее. — Карета готова, — сказал Матвей. — Допросительница, — прибавил он. — Давно тут? — спросил Степан Аркадьевич. — С полчасика. — Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать? — Надо же вам дать хоть кофею откушать, — сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться. — Ну, прости же скорее, — сказал Облонский, морщась от досады. Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом. Но Степан Аркадьевич по своему обыкновению усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу, Степан Аркадьевич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть — жену. Ах да! Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. — Пойти или не пойти? — говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что кроме фальши тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательную и возбуждающую любовь, или его сделать стариком, неспособным любить. Кроме фальши и лжи ничего не могло выйти теперь. А фальшь и ложь были противны его натуре. «Однако когда-нибудь нужно? Ведь не может же это так остаться», — сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь в спальню жены.